Уважаемые братья и сестры, в нашей студии кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. И сегодня мы продолжим говорить о тревожности.
И мы прошлую встречу закончили тем, что будем верить в светлое настоящее, видеть, не верить, а видеть, это очень важно, и верить в светлое будущее. От чистого истока в прекрасное далекое начинай путь. То есть от сегодняшнего дня мы дальше будем идти. Поэтому радоваться надо, наблюдать все, что у нас есть хорошее. Танки не идут, самолеты не летят, взрывов нет у нас. Я про Екатеринбург говорю. Магазины ломятся от продуктов, все у нас есть. Вода холодная, горячая. Здоровье есть, поспали, мирное небо. Радуйтесь. Дети встречают внуки нас с радостью. Бабушка, дедушка пришел. Вот каждое мгновение должно радоваться, впитывать вот эту радость и благодарить Бога. Но получается у нас как-то все наоборот. Ко мне женщина подошла в храме и говорит, я все время тревожусь. Если у меня знакомая. Помните, мы раньше говорили, что была какая-то первая ситуация, которая ушла в подсознание, мы не помним, но она как заноза начинает о себе заявлять, когда следующая ситуация хоть чем-то напоминает предыдущую. И если мы посмотрим книгу Андрея Курпатова «Исправь свое детство», и он там пишет о том, что у некоторых, не знаю почему, но все время в тревоге. Важно, как мама вынашивала. У нас сейчас все не так сделано, к сожалению. Ведь раньше было суженый мой ряженый. Вымаливали внука, вымаливали жениха, невесту, приглядывались, дружили, вместе ходили куда-то на вечерки и так далее. А сейчас коленками трутся сразу, понимаете меня, прошу за выражение, да? Солома с огнем сряду кладется. Только повстречались уже все. Постель, потом беременность, потом заключили брак или не заключили, все наперекосяк. Ведь надо приглядеться друг к другу. Увидеть слабые звенья в характере у кого, какие-то ситуации травмирующие, которые были у будущего невесты у будущего мужа, а ему будущей жены своей и так далее. Не спеша. На всю же жизнь выбирает одну жену, на всю жизнь. И когда женщина подошла, вот она все время тревожится, и там или тревожные люди, которые страдают вот этим. А давайте подумаем, а до какого состояния нас эта тревожность доводит? Кто-то говорит, что высокое давление, что начинается приступ сердечный, что потом наступает уныние, или ничего не хочется делать еще. Давайте подумаем, а это разве Бог придумал такую тревогу для нас? Это разве Он попустил, чтобы до такого состояния мы дошли? Нет. Одна ситуация, одна тревожность, и все. И повторений не должно быть. Так вот, тревога это ложь, которую мы сами создаем, из которой живем и которой терзаемся. Господь тревогу не создавал. Мы терзаемся ей, так как не имеем настоящей веры, пишет Андрей Кананос в своей книге «Когда Христос станет для тебя всем». Бог это не придумал. Это мы сами придумали себе. А иногда даже бывает, мои хорошие, я про женщин говорю, иногда есть какая-то, если глубоко заглянуть в себя, какая-то элемент любования. Какая я чувствительная, как я переживаю, как я это, и так далее. Вот я с женщиной в храме разговариваю, она мне говорит, вы знаете, я спросила своего племянника, он приехал оттуда, там, где сейчас гуманитарную помощь везут, там, где не все неспокойно, там, где пули летят. Я спросила, ну, как у тебя дела? Он говорит, ну, вот это, вот это, вот это. Ну, решил сказать, как он есть. Может быть, похвалиться немножко, чтобы она его оценила. Она говорит, ну, такой же прохиндей, как и твой отец. И он вдруг взорвался гневом. Я приехала, я потом эту женщину встречаю там в храме беседы. Она говорит, вы знаете, он так на меня орал, так на меня орал. Я потом скорую помощь. Я говорю, а зачем вы унизили парня и его отца? Беда-то в чем? Я скорую помощь, мне так было плохо, я не могу успокоиться целую неделю. Друзья мои, поглядите на ситуацию своими глазами. Что я делаю такого, что на меня племянник вдруг стал кричать? Что я делаю такого, что муж, например, там поступил как-то, что кто-то с себя начинать. Обычно мы смотрим на другую половинку, вторую там, ну, на партнера по общению и себя не анализируем. И порой даже бывает так хорошо, таблетки пьем, сердечные, валидолка себе капаем или карвалол и так далее. Вот это первая, первая ситуация тревожная была когда-то в раннем детстве. Когда мама и с папой, мама и папа, когда ребеночек был внутри, пишет Андрей Курпатов, была тревога. Потому что отношения еще не устоялись. Да еще при нашем эгоизме, который сейчас мы наблюдаем, ссоры какие-то по каким-то пустякам, а ребеночек там уже вибрирует. Он уже в неспокойной эмоциональной ситуации находится, там внутри мамы. А потом, когда он пишет дальше, когда ребенок на 7-8 месяце жизни, когда между невесткой мамой и между ее свекровью отношения не очень хорошие. А часто бывает, что свекрови не нравится невестка, такая ревность возникает материнская. Надо же, вырастила сыночка, такая попалась, никакая не кокошная, да и так далее, да. И вот невольно мама пытается вот эту вот свекровь, ну, добавить немножко бочку меда дегтя. Иногда одну ложечку, иногда и побольше. И вот заходит эта бабушка в спальню, пишет Андрей Курпатов, а у мамы сразу сердце падает вниз, возникают негативные эмоции на это. Она, может, не говорит, а ребенок это чувствует. А если негативное отношение, может быть, еще, ну, бывает, недовольна мужем этого ребенка, а отцом этого ребенка, муж заходит. Я говорю, может быть, хорошо-то, если эпизодично, а если все время постоянно? И она смотрит с недоброжелательностью на мужа своего, на отца этого ребенка. А ребенок уже это чувствует. Не трогай ребенка, я сама буду пеленать его. Не допускает до ребенка. И он это чувствует. И это все ушло туда, в подсознание. Потом, не знаю почему, но у меня сердечко начинает трепыхаться. И поэтому для таких выросших людей, уже взрослых, самоутвердиться в работе, не имея права на ошибки, у меня все должно быть идеально на 5 и так далее, они расплачиваются нервным заболеванием, потому что слишком очень большая напряженность внутренняя. То есть нет ни минуты расслабления. А что же нам делать тогда, мои хорошие? Значит, если личностная тревога, то это боязнь совершить ошибку, то это сердечко начинает у нас, когда что-то мы совершаем, ну, что-то не так идет, не по нашему плану. Мы думаем, что весь мир на нас смотрит с осуждением. Вот. Да, честно говоря, мир занят собой. И важно перевести, мы сейчас будем говорить, все внимание на, не на результат, который я заранее, как тревожный человек, думаю, опять не получится, опять нехорошо, я такая рассекаю и так далее, а на сам процесс, когда мы что-то создаем. Шила милая макисет, вышла рукавица. Но я же старалась. И рукавица куда-то пригодится тогда, понимаете? Я про лошадь говорила, не шмогла, которая бежала, это, понимаете? Надо задать вопрос. В рамках своих возможностей я старалась это делать, да? Ну и слава Богу. Я старалась в рамках моих ресурсов. Я уже повторяла, уже никакую передачу. Сегодня давление, сегодня голова, допустим, трещит. Сегодня там сердце, может быть, там, ну не на 5 мы себя чувствуем. Но мы делали какую-то работу на работе, отчет, как бухгалтера, там, налоговую инспекцию или что-то еще. Или медсестра там оказывала медицинские услуги больным, несмотря на свое не очень хорошее самочувствие, на 5. И она в конце вечера себе дня говорит, Господи, я старалась работать на 5. У меня сегодня голова болела, но я старалась из этих ресурсов работать на 5. Как могла? Все. А в другой день уже, на 5, когда чувствуешь себя прекрасно, когда все хорошо, там тоже будет эта 5. Так вот, значит, у тревожных людей заранее себе проецируют, что ничего не получится. У них хотя бы выполняют работу, боятся отказать начальнику, кому-то, а вдруг я потеряю свою работу, а вдруг я потеряю свой статус, который меня греет душу, и он должен быть. И что же происходит тогда? Часто иногда бывает, и мы, может быть, в детстве там не специально, в школу надо идти, там такая противная тетка-учительница. Мы же это сказать не можем. Вот. Ну как противно? Я про себя помню, я не могу объяснить. У меня была скрипачка, как-то в одной передаче рассказывала. Она молоденькая, было лет 19. Она ничего мне плохого не сделала. Но я шла с камнем за пазухой, как Каракозов. Подошла к дому, где она снимала, это в Камышлове была улица, я забыла, Ленина или какая там. На 2 этаже ее окно, думаю, сейчас я то камнем пульну туда. Зачем, почему? а где-то накопилось, не знаю, накопиться может быть дома, может отношения с родителями. Я не помню ссоры, но может быть атмосфера была какая-то взрывоопасная. Понимаете, не знаю. Дети все это ведь чувствуют очень хорошо. Так вот, и начинают порой, ребенку надо в школу идти, там контрольные. Или взрослому человеку навстречу, ответственную встречу к большому начальнику, у которого власть, и вдруг начинает живот болеть. Я помню, парня консультировала, а он хоккеист, а он ходит, тренируется туда, а он еще судьей бывает, а все у него есть. Говорит, сяду в машину и чувствую, что оп, могу сейчас окараться. Ну, в детстве, когда детство не очень было благоприятно в этом отношении. Так вот, давайте возьмем, например, такое заболевание, когда неуправляемый кишечник может нас подвести в самый неблагоприятный период и ответственный период нашей жизни. Так, часто бывает у студентов, когда мы сдавать экзамены, болезнь студентов перед выступлением, встреча с официальным лицом и так далее. А какая картина личности, пишет, или это в книге, она очень толстая, по-моему, 1000 страниц, «Психосоматика». Вот, Ирина Гармаева, Ирина Малкина-Пых, Герман, Ирина Германа Малкина-Пых, страница 800. Она указывает на тенденцию к невротической переработке переживаний при основной депрессивной структуре личности. Высокий уровень страха у такой личности или такой группы больных. Ну ладно, возьмем ИА, ослика, там, где хвостик-то потерял, помните, детский? День рождения, для кого-то день рождения, а у меня, вот, ну, как дитя понедельника, все у него плохо, все его это и так далее. Так вот, в ситуации, вызывающей заболевание, и в темах конфликтов часто видна связь у этих людей со страхами перед экзаменом, при недоразумении с учителями, руководителями или родителями. Но это можно посмотреть либо в настоящем, либо в прошлом, если ретроспективно посмотреть. И что тогда происходит тогда у таких больных? В самый неподходящий момент им становится плохо. И вот начинает тогда наш кишечник себя очень недисциплинированно вести в самый неподходящий момент. Но надо понять, что чувства – это лишь симптом неблагополучия. И что они оставят нас в покое, если мы сосредоточимся на причине такого неблагополучия. Так вот, если посмотрим все нервные наши заболевания, которые возникают, депрессии, неврозы различного характера, вот, тревожность, посмотрим, в чем причина. Духовные корни есть у всякой болезни, но распознать их подчас бывает невозможно. Невроз – это часто, наиболее часто встречающееся заболевание, из числа остальных психических и соматических заболеваний, он является своего рода чутким нравственным барометром. Его связь с духовной сферой очевидна, но возникает она, видна больным не сразу. Вот тогда они ходят в больницу, обследуются, анализы, платят денег много, таблетки все больше и больше они употребляют в большем количестве. Но святые отцы говорили, что невроз свидетельствует о патологии процесса самопознания, невротическом строе мышления и особенностях эмоциональной сферы. Однако прежде эти качества расстроились на духовном уровне, а уж затем как бы отразились в душевной жизни человека. Так считают духовные наши отцы и наши известные психотерапевты, православные врачи Авдеев и Неверович. Их книги посвящены нервности и духовной причине проявления этих депрессий, неврастении, детских неврозов, навязчивых страхов, пьянства, наркомании, тревожности и так далее, и так далее. Теперь давайте посмотрим. Ведь важно перевести наше внимание и анализ не на состояние наше, что происходит, а на причину. Вот, но это же бывает в детстве у нас. Самое частое и жестокое наказание для ребенка, если мы берем ранний период, оттуда все ноги растут, это ожидание наказания. Нас никто палкой не бил. Ну, бывают семьи, там не будем такие крайние случаи, они есть, к сожалению, да. Если у меня мальчик, его родители часто поколачивают. И когда он пришел ко мне, Ну, там, в храме мы стали заниматься с ним немножко. Он сразу уходит от решения. Он уходит в сторону куда-то. «А давайте вот это, а давайте это». Я говорю, «А ты боишься, что тебя накажут? Я ж тебя не буду наказывать за это». То есть он уже предвосхищает, что у него не получится, а за это он получит лупсаки. Поэтому лупсаки могут быть разные. Это может быть и буквально ремешком, это может быть какое-то обидное слово, это может быть мама или папа скажет, вот отойди от меня, помните, я вам рассказывала, там, ну, неважно, мой знакомый врач-психиатр, ожидание мамы не подтвердил своей учебной, она говорит папе, лучше бы он умер. Ай-яй-яй-яй, ребенок услышал. Кстати, у меня двое таких пациентов были, которые слышали, как родители говорят, да лучше бы он не родился. Ай-яй-яй, какие вещи жестокие. И эта боль осталась на всю жизнь. Это же заноза такая. Так вот, боязнь наказания. И не наказание даже, а того, что ему предшествует. Нашего родительского недовольства или недовольства начальников, или смешки и ирония сотрудников по работе, нашего невнимания, мы лишены были внимания, что нам плохо сейчас и так далее. По-настоящему наказываем ребенка только своими чувствами. Не рукой, не шлепком, а чувствами. И ребенок это чувствует. Дети боятся не гнева родителей, а их огорчения. Если отношения с ребенком нормальные, то ваше, то есть родители огорчение само по себе и будет наибольшим для него ребенка наказанием. Но иногда бывает так, что вот мы внешне смотрим, а я вас всех, мои дорогие, обращаю в ваше детство, что нормально вроде бы семья, внимательный родитель, и все равно где-то у ребеночка сердце падает аж до пяток. Я свое вспомню. Когда папа у меня приходил выпивающий, он не дрался, он не гонял меня с мамой и так далее. Но мне сердце падало в пятки. Наташка, папка пьяный идет. У меня уже сердце падало в пятки, тревога была. В ожидании будущего, которое придет, и там может быть какая-то опасность. Значит, я где-то была пропитана этим, но я это не помню. А потом у меня может быть момент, какой сейчас я просто перед вами, ну не как исповедь, я просто вспоминаю. Я очень переживала, что у меня не было братьев и сестер, я была одна дочка, но меня воспитывала улица, двор. Тогда у нас был Тимур, его команда в дворах. То есть мы могли и лупсаки получить, и выговор от ребят, и что-то мы не так делали. То школа хорошо воспитывала нас улица и двор. Вот. И мне здесь вот на Химаше я приехала к бабушке своей, и там Валя, молодая мама, родила девочку Наташку. Как я нравилась мне с ней этой Наташкой водиться, я ей пеленки меняла и там все прочее. Вот. И мы пошли за молоком, и вдруг я 3-литровую банку молока уронила. Ой, я помню состояние ужаса, которое нахлынуло на меня. Вы знаете, когда мы в баню ходим, там бывает деревянная сауна, деревянные вот эти вот бочки, и холодная вода, себя дергаешь за это, и тебя обливают. Вот у меня такое состояние, что вот эта целая бочка воды на меня хлынула. Как меня эта Валя не успокаивала, вот этот ужас во мне был. Но потом говорю, со временем приходилось уже работать над собой. То есть мы не знаем, когда рванет. Так вот, первое, возвращаясь, когда семья вроде бы нормальная, все хорошо. Вот. Мальчик 12 лет, пишет Владимир Леви, нестандартный ребенок, страница 60. Стук, слышу, входит, все, не соображаю. И сразу, вот здесь, что-то сжимается, сердце тук-тук-тук, раздевается, шаркает, сопит. Еще не знаю, в чем виноват, но в чем-то виноват. Это уже точно, да. Времени уже вон сколько, а я за уроки еще не брался. В комнате залил чернилами пол. Ведро не вынес, лампу разбил мячом. Ковер испортил. Откуда я знал, что мячик туда отскочит? А время, ну я просто не умею, не могу замечать. Вот, все, оно само как-то перепрыгивает. Сейчас начнется. Представляете, если весь состояние ребенка, когда кто-то пришел домой.
Он натворил делов, конечно.
Но сейчас вопрос не в это, семья. А бывает, когда мы сильно расстроены и страхи, все у нас хорошо получается, разве? Когда в нас тревожность живет, то ноготь сломали там, который у нас был длинненький, хорошенький, да, не про себя сейчас говорю, да, то тем ногтем колготка зацепилась, стрелка пошла, то дверь не могу, ключ из двери вытащить и так далее, я нервничаю. То есть это у ребенка у нас постоянно состояние такое. Вот. Психически нормален, хорошо развит, спортивен, однако при том невроз с функциональными расстройствами внутренних органов. Родители разумные, уравновешенные, сторонники умеренной строгости, последовательные, пунктуальные. Мы не знаем, где у нас эта мина замедленного действия появится, когда она рванет. Это может быть в школе, это может быть учительница. Я помню, когда у меня такая известная спортсменка, она чемпионка мира, вот стояла у доски, не могла ответить и стала заикаться. А дети смеялись. А учительница не поддержала. Очень важно взрослым чувствовать ребенка, его состояние, в котором он находится, а часто бывает некогда. Так вот, бывает, значит, заболевание, а еще бывает, у нас желудок болит. Скажу, опять-таки, это уровень тревожности высокий, мы расплачиваемся болезнями. Причина нашей тревожности скрыта, которая была в детстве, первая ситуация, а расплачиваемся психосоматикой. И психосоматика, послушайте, была передача хорошая, это Меньшова Юли, называется «Самопознание», и Татьяна Мужицкая. Мы обычно считаем, что психосоматика – это болезни. Но если почитать внимательно учебники, это эмоции, которые у нас законсервировались. И мы этими эмоциями привычно реагируем, другой реакции нет, на что-то. Поджелудка, например, недоверие к людям, онкология, потеря близких, предательство. На себя много человек когда-то взвалил, тащил не один крест за себя и за того парня. Ну, сейчас не буду говорить, когда голова болит. Заболевание женских органов, нереализация женственности в чем-то. Все мужики поганцы, я буду одна, я буду молиться с утра до вечера в храме. Рожай детей. А эту установку мама могла сказать. Понимаете, девочка с этой установкой идет в жизнь, с недоверием, расплачивается болезнью. Но сейчас не буду говорить это. Поэтому есть правило такое, то, что Мужицкая говорит, Татьяна. Где внимание, там и энергия. Если у меня недоверие к людям, к мужчинам, я начинаю так от них сторониться, они все такие поганые, подлецы. Мама, потому что у меня была 5 раз замужем, к примеру, я говорю, да? Я к примеру говорю. Вот. Она на одни и те же грабли наступала, эту установочку девочки сказала. Будь одна, мужики все такие, лучше уж одной прожить и так далее. Девочка с этой установочкой живет потом. А потом расплачивается женскими заболеваниями. Нереализация женственности. Там еще что-то в нашей репродуктивной системе. Вот. А у мужчины, если не реализация, когда жена очень властная, на себя все взвалила. Вань, сиди, молчи, ты так. Да ладно, с тобой от тебя толку никакого не будет. А он не решает свои мужские задачи до конца, в социальном плане мужские задачи. Тогда у него аденома предстательной железы и дальше мужские заболевания, понимаете? Чего-то не хватает, чтобы быть довольным и спелым в этой жизни. Я спелый. Я всего достиг и достигла и так далее. Поэтому я хочу вам, девочки мои, обычно, наверное, слушают меня женщины, я говорю, ну какие же мы счастливые с вами, ластоньки мои. У нас и первая брачная ночь была. И мы ребенка рожали в муках и кричали, может быть, а потом приложили этого ребенчишка своего одного, у кого сколько было груди. И эти сладкие минуты, и объятия поцелуя. И ссоры с мужем, и слезы, и обиды, и порой измены у кого были и так далее, и у гроба стояли. И с подругами встречались. Какая у нас разнообразная жизнь, какая она вкусная, эмоциональная. Понимаете? Какие же мы счастливы. Радуйтесь всему. Когда человек просто прожил, у него все было хорошо, безоблачно, он тогда не почувствует вкус хлеба ржаного, когда ты был голодный. Он не почувствует пение птиц, когда ты был, может быть, я после ковида ухо не слышал или два уха, вдруг ты услышал пение птиц, какая радость. Радуйтесь всему. Храни вас Господь и молимся, чтобы эта тревога покинула нас. Бог ее не создавал.